Помолимся. Здравствуйте, дорогие друзья! Я вижу, что вы все в добром здравии. Хотя вот некоторые из вас в пальто и куртках, это, видимо, холодно. Да? Да? Но я открою окно, чтобы вам было комфортно. Ну, понятно, понятно. Ну, сейчас можно раздеться, а то будут такие темы очень напряженные, вам жарко. Итак, дорогие друзья, на прошлой лекции мы с вами закончили разговор на очень важном моменте, как всегда, мы заканчиваем. Мы закончили на проблеме появления гора. Я вам рассказывал о том, что древнеегипетские тексты, тексты пирамид, тексты саркофагов, подчеркивают одну. Кто? Да. Ребята, отключите мобильник, пожалуйста. Вы на полтора часа на связи со мной. А потом уже опять включайте. Исида начинает гора от убитого Сетом, расчлененного, утопленного, но найденного ей, обретенного ею Осириса. Эта мысль, этот текст несколько раз специально тщательно проговаривается. То есть это не какая-то не какой-то намек, это очень важный момент всего религиозного понимания в Египте. Хотел процитировать, но сейчас мы найдем это. Вот он, 633, 95-я страница. В 366-593 речении в текстах пирамид говорится об этом так. «О Осирис Пепи, поднимись, воздвигни себя». Не забудем, что речь идет о том, что он Осирис Пепи, то есть речь идет о осирическом образе умершего. «О Осирис Пепи, поднимись, воздвигни себя, сестра твоя Изида грядет к тебе, ликуя от любви к тебе. Влагает она детородный член твой в лоно свое и изливается в нее семя свое. Блаженна она, ибо она Сотис». Сотис – это самый Сириус. «И гор Сопт и шел из тебя. как гор, который в Сотисе, воскрешает, превращает в воскресшего он тебя, ибо имя его воскресший владье Дендеры. Спасает он тебя, ибо имя его гор, сын спасающий отца своего». Мы здесь присутствуем, дорогие друзья, да, есть более поздние тексты, скажем, в так называемом папирусе Лувр С-286, об этом говорится, это уже 18-я династия, Новое Царство, об этом говорится следующим образом. Охрана ему, Осирису, была сестра его, та, которая изгнала врагов, которая остановила дела нарушителя могуществом слов своих, не обессиливала речь мудрой языкой, умелой в повелениях, могучие Исиды, защитившие брата своего, искавшие его без устали, исходившие всю землю с плачем, не знавшей отдыха, пока она не нашла его. Покрыла она его сенью перьев своих. Дело в том, что Исида изображается как крышуница, соответственно, перьев своих. Сотворила дыхание ветра крылами своими. Ликуя сочеталась она с братом своим, восставив бессилие утомленного, то есть умершего. Приняла в себя семя его, родила наследника ему. В уединении взрастила она дитя, неведомое обиталище его. И привела она его, когда окрепла рука его, в просторную палату Геба. Просторная палата Геба – это палата, где совершается суд, о чем чуть позже будем говорить, между Сетом и Гором. Итак, я вам говорил, что Сет, вы помните подробно, мы с вами объясняли, что такое Сет и так далее. Сет убивает Осириса и воцаряется над небом, на небе и на земле. То есть он владычествует всем сотворенным миром, всем космосом, небом и землей. И в этом он, собственно говоря, его воцарение — это царство смерти. Царство смерти, чего раньше не было. Это царство смерти. Осирис убит. Животворное начало уничтожено. И нету откуда взять семя жизни. Только от умершего, который есть семя. И вот это величайшее чудо, что от умершего Исида зачинает того, кто вернет ему жизнь. На самом деле, это таинственный образ, который не вовсе чужд и нашего христианского понимания. Ведь от кого родилась Дева Мария? Родилась она от тех, кто мертв, кто поражен первородным грехом. И сама Дева Мария, в отличие от католического, да, концепции о безгрешности Девы Марии и отсутствии в ней первородного греха, православная церковь, и, кстати, очень многие богословы католические, начиная с Анцельма Кентерберийского, не уставали утверждать, что это неправильно. Это очень благочестиво, это очень такое домашнее благочестие, хорошее, мы почитаем Божью Матерь, но богословски это неверно, богословски это неправильно. Так же, как я совершенно бессильно сражаюсь с нашей современной привычкой петь «Спаси Христе Боже» на многие лета. Я говорю, что этого никогда не пели и никогда не поют в русской зарубежной церкви, потому что это богословский нонсенс. Спасают на вечности, не на многие лета. Это соединение случайное от неграмотности двух пожеланий. Монашеского, когда просто поют «Спаси Христе Боже», но не поют многие лета, потому что монахи обращены к вечности, к спасению. И мирянского, когда поют «И сохрани его на многие лета», что совершенно понятно. Мы желаем сохранить на многие лета в здравии, благоденствии. Но «спаси на многие лета» нельзя сказать. Это богословский нонсенс. И когда я это говорю, мне похлопают, ну, то есть все соглашаются, знаю, понимающие люди, но потом говорят: «Ну ладно, народ вот так хочет, вот такие русские люди, такие благочестивые». У меня то же самое, понимаете? С точки зрения народного благочестия все очень мило. Но народное благочестие тоже иногда подводит. А ведь не надо забывать, что от своих слов мы или оправдаемся, или осудимся. И то, что мы желаем, то и совершается. Поэтому, в общем, надо быть аккуратным в словах, короче говоря. Поэтому вот как раз православная церковь, может быть, как раз выступая менее народно благочестиво, чем католическая церковь, но она твердо говорит, что Дева Мария поражена первородным грехом, как и все рожденные от Адама после грехопадения. Вот. И в этом-то и величие ее, и в этом и величие ее дела, что она, будучи имея в себе первородный грех, тем не менее говорит себе раба Господня, да будет мне по слову твоему. Если бы она была как бы иная, чем все мы от начала, от зачатия, тогда ее дело бы было более естественным. Вот. Хотя тоже свободная воля бы оставалась. Вот также, вот в этом смысле очень важно, что от мертвого рождается победитель, который победит смерть. Это египтяне четко говорят о горе, и, по сути говоря, то же самое говорим мы о всем роде человеческом, о еврейском народе и о Деве Марии, когда говорим о рождении Спасителя. Потому что тот, кто обречен смерти, тот, кто рожден уже под проклятием первородного греха и, соответственно, проклятием смерти, тот уже мертв в некотором онтологическом, таком бытийном смысле. Так вот, египтяне, особенно в древних текстах, вот в текстах пирамид, а это же очень древний, да, текст, говорят об этом с предельной, я бы сказал, такой, ну, медицинской подробностью. Потому что для них еще, это для нас, испорченных людей, для нас все, что связано с деторождением, это скорее скабрезность. А для них это великое таинство, которое приводит к рождению новой жизни. Поэтому никакой скабрезности, это, кстати, говорится ясно совершенно, вот из этих древних текстов, иное было сознание, иное было отношение к отношениям полов. В нем было огромное здоровое начало. И мы что увидим на самом деле. Итак, подчеркивает, что она рождает того, кто станет защитником и отмстителем, и спасителем, гор сын, спасающий отца своего. Вот, собственно говоря, такой вот очень важный принцип, который не перестают подчеркивать египетский текст, который знает и Плутарх, но о нем он говорит вскользь, как о великой тайне. Как о великой тайне. Здесь обыгрывается категория, если угодно, и астральная, которую очень любили. Значит, категория звезд Сириуса, Сотиса, да, Сириуса и Осириса, именуемого Орионом. Опять же, египтяне очень любят все эти сочетания словесные, но в них есть большой смысл. Дело в том, что слово Орион по-египетски произносилось так. Точно так же, как и воскресшее тело. Вот тело, как воскресшее тело, именно тело, потому что воскресшее сам по себе – это акт. А сах – это воскресшая плоть. Вот это есть Осирис, потому что он именно воскресает плоть, что очень важно. И также произносится звезда Орион, одна из самых чтимых и ярких звезд египетского небосклона. А звезда Сириус, Сотис, она произносится Сефедет. Сефедет, как мы предполагаем, или софт, как говорят кофты. Звезда Сириус очень важна в Египте, потому что она восходит перед началом разлива Нила. А разлив Нила, естественно, дает плодородие и дает жизнь, и дает произрастание семян во всей Нильской долине, и, соответственно, дает пищу и жизнь египтянам. И Осирисы, как вы помните, я вам читал гимн Осирисы на той же лекции, Осирисы очень часто именуют Нилом, что Осирис – это Нил, Хапи, потому что Осирис дает жизнь человеку, как Нил дает жизнь человеку в этой временной земной жизни, давая ему плодородие, давая ему
плоды земли.
Так вот, дело в том, что Сириус произносится почти так же, как слово «готовый», «сопт», которое транслитерируется так же, только без конечного «т», женского, знака женского рода. «Сопт», «горсопт», «горготовый». Готовы к чему? Готовы к поединку за власть над небом и землей, готовы к борьбе с Сетом, готовы к возрождению своего отца. Поскольку Сириус, вот Сопт, появляется перед разливом Нила, то, соответственно, Гор – это тот, кто предвосхищает и соделывает возрождение своего отца Нила, Осириса. Таким образом, звездная символика, которую, кстати, многие очень египтологи не понимают, становится совершенно понятна, если внимательно рассмотреть вот все эти богословские вещи и сравнить их просто с практикой жизни египтян. Итак, Осирис погиб, но он зачинает гора. Исида укрывается в болотах Дельты, как повествуют поздние тексты Стера Меттерниха. Ну, Меттерниха, естественно, просто потому что была в коллекции Меттерниха, а потом вступила в Венский музей. Поэтому так названа древнеегипетская стела Нового Царства, которая повествует о жизни, там есть ряд заклинаний, связанных с именем Исиды. Ну так вот, Исида в болотах Дельты рождает гора. Причем сказка ли это, имеет ли это некоторый богословский смысл, в древних текстах этого нет. Но в Стеле Меттерниха и в аналогичных текстах поздних говорится о том, что ее укрывали рыбаки, бедные люди, которые тоже вот живут в этой в болотах Дельты, занимаются в основном ловлей рыбы или охотой на водяную птицу. И вот они ее укрывали от Сета. Но главное укрытие от Сета было сила Атума. Несколько раз говорит Атум, это в текстах пирамид есть как раз, что не бойся, сестра Осириса, ты под моей находишься защитой, и убийца, и враг, так именуется Сет, не настигнет тебя. Сет вырастает, Гор вырастает, Гор вырастает, и тогда Сет, понимая, что он его не может просто убить, что он находится под защитой, значит, божественной полноты, он какими-то способами пытается его искусить. И опять же, искушение очень похоже, ну, хотя бы по факту, но хотя не совсем такое по сути, на искушение Христа. Опять же, вы должны помнить, что я вам об этом уже, по-моему, где-то говорил, что искушение Христа это не глупость сатаны, что вот он пытался искусить того, кого искусить нельзя. Христос, как и Адам, имел свободную волю. Он мог поддаться теоретически, он мог поклониться, он мог сказать хлебом, камням, приказать камням стать хлебами, потому что так же, как и Адам, он имел свободную волю. Адам тоже все знал, когда ел от плода познания добра и зла. Он все понимал, он Бог сказал, будешь есть, смертью умрешь. Он все знал, он не имел того стремления к греху, которое есть в падшем человеке, которого вы, дорогие христиане, не знаете, потому что вы выкуплены дорогой ценой, и для вас опять грех есть нечто внешнее. Но вот человек не христианин, он знает, что такое влечение к греху, когда вне греха не мыслишь себя. Я сам 25 лет крестился, я помню мое сознание до этого. Оно было совсем-совсем иным. Вот. Хотя человек, если он крестился, но он не ведет христианскую жизнь, не ведет церковную жизнь, не участвует в таинствах, то состояние падшего человека возвращается еще в худшей форме. Говорит, и второе, как говорит апостол Павел, хуже первого, как вымытая свинья идет опять валяться в грязи. Вот. Но вот это влечение к греху упадшего человека, оно исключительно. И так у Христа его не было. Он был зачат вне первородного греха. Но свободная воля, такая же, как у Адама, у него была, и он мог уклониться вполне, и то, что он не уклонился. И даже когда он начал было уклоняться, когда он говорит, Господи, да минет мне чаша сия, он тут же оговаривается, впрочем, не моя, но твоя, отче, воля да будет. Вот. И вот постоянная идея, что я послан исполнить не свое, а твое, отеческое, вот это и есть принцип, правильный принцип, который для каждого из нас абсолют. Потому что мы орудие Божие, мы должны быть им, а не должны жить по своей воле для себя, тогда мы, это и есть грех. Что не по Богу, то грех, как говорят отцы. Так вот, тоже впадает в эти искушения. Вернее, не впадает, а гор Сет пытается склонить к этим искушениям. Но перед этим я, пожалуй, еще вам отмечу один интересный очень момент. Дело в том, что, ну, как бы их два. Дело в том, что, во-первых, изображение, иконография гора. Горы изображают традиционно сокола или сокологоловым человеком. Причем египетская иконография различает достаточно последовательно, особенно в иероглифике, два изображения гора. Это гор-ур, гор великий, это сердце птаха, гор великий. Гор-ур изображает соколом, обычно на помосте, вознесенным соколом, и стоящим на этом помосте на своих соколиных лапках с когтями. И гор-пократ. Гор-пократ – это грецизированная форма, по-египетски транслитерация – это гор-па-херет. Это вышнее дитя. Это гор, рожденный от Исиды в болотах Дельты. Он изображается соколом, но лежащим на брюхе, без лапок. Нам кажется, такая странная мелочь. А нет, мелочей нет. Плутарх сообщает, что Гарпократ, вот гор, рожденный от Исиды, он был слаб ногами. И приходил к нему его отец Осирис, как бы из загробного мира, и тренировал его. Ну, такое таинственное слово, может быть, некоторая такая от самого Плутарха исходящая идея, но то, что он был слаб ногами, это то самое. Гор рождается от Исиды со слабыми ногами. Что это означает? Это означает, что он рождается от пораженного смертью, от уже убитого, он имеет в себе не только божественное естество гора Ура, гора великого, который обозначается соколом, венчанным египетским царским венцом, но он имеет в себе и слабую человеческую природу, слабую природу познавшего смерть, вот этого первого из западных, Энто Аменти, Осириса, потому что он же рождается от него. И этот знак слабости египтяне, изысканно, я бы сказал, хотя и очень просто, изображают тем, что гор лежит на брюхе, он не может встать на ноги. В нем некоторый изъян. Изъян вот от этой вот природы смертного. Смертной природы. И действительно, мы знаем, что, если опять же сравнивать, что по естеству мы видим, что Господь Иисус Христос тоже имеет слабую смертную природу. Но слабую не в смысле удобно склоняемости к греху, а слабую, если угодно, по естеству. Он устает, он плачет, он выходит из себя, да, экстазис, да, происходит с ним. Вот, он может гневаться, подвержен этим естественным человеческим чувствам. о чем очень хорошо говорит Максим Исповедник в комментариях на Дионисия Апагита. Вот, по естеству он человек, соответственно, по естеству он принадлежит к человеческой природе, по естеству падший, но по воле он имеет не из его естество не падшего человека, а по естеству вот он склоняем к усталости, к голоду, к жажде. И так вот ко всем этим человеческим чувствам, свойствам, конечно же, натуры уже после грехопадения. То есть он принял от Девы Марии вот нашу натуру, но не принял нашу вот эту сердцевину нашей испорченной воли. Так что он во всем подобен нам, кроме греха, да, как говорят отцы. И вот я не говорю, что абсолютно то же самое, но нечто подобное чувствовали египтяне, когда подчеркивали, что в горе младенца имеются две воли, два естества. Естество божественное, изображаемое соколом, да, и естество человеческое, никак не изображаемое, все очень тонко на самом деле, но показанное умалением божественного, вот этой слабостью ног, того, что касается земли. То, что касается плоти, то, что касается тварного, сотворенного, в нем есть изъян. Надо вам сказать, что само слово «гора», как я вам уже говорил, это слово «вышне», «превознесенное», это отглагольное прилагательное. Оно не имеет никакого отношения к слову «сокол». Слово «сокол» – «вик», «вик» по-египетски. Это другое слово, совсем другое. То есть это эпитет именно того, что он превознесен, он вышний. Можно назвать, переводить гору словом вышний, это будет правильно. И поэтому парящий в высоте, в зените сокол, это символ, икона, знак вышнего. Знак того, что он вышний, он выше всех, он парит в Поднебесье. Но это, значит, гор это не сокол по переводу. Итак, у нас есть целый ряд текстов, где повествуется о попытках Сета соблазнить гору. В чем разница, дорогие друзья, между соблазнением и, вот скажем, убийством или нападением? Убийство или нападение, здесь нет твоей воли. Ты не хочешь, чтобы тебя напали и тебя убили. Ты испытываешь насилие, ты погибаешь в результате насилия. Поэтому от этого атом может защитить. От этого Бог может защитить. Но, когда ты проявляешь свою волю, от этого тебя никто не может защитить. Даже Всевышний. Поэтому соблазнение в этом смысле страшнее насилия. От насилия тебя Бог сохранит. Ангел-хранитель убережет. А вот от соблазнения никто, потому что если твоя воля, кто там стоит за дверью и хочет войти? От соблазнения никто спасти, естественно, не может, потому что твоя собственная воля склонилась к тому, чтобы вот поступить, ну, скажем, не так, как надо. И тогда уже все силы божественные, бессильны против одной силы человеческой. Именно поэтому Сет выбирает вот этот путь соблазна, который не может от него, от этого защитить, а результат будет самый ужасный. Значит, один из соблазнов нам совершенно непонятен, и мне непонятен, может кто-нибудь из вас его объяснит. Но он присутствует в Папирусе Жумильяк и во многих других текстах. Это Сет предлагает гору три месяца пробыть под водой. И они превращаются в гиппопотамов, значит, живут под водой, борются друг с другом. Результат не совсем понятен. Возможно, это некое схождение в инобытие, но что, как, не ясно. А вот другой соблазн, который наиболее подробно описан, это, кстати, есть целый ряд изображений этих сет и гор в виде гиппопотамов, их борьба, но это вот такой таинственный образ, который... Ну, я правда не старался, особенно все не объяснишь. Но, в общем-то, он интересный сюжет. А второй, который особенно подробно развит в предании тяжбы гора и Сета,
Это предание вы можете прочесть на русском языке. У нас в свое время было издано, и потом не раз переиздавалось в переводах, наверное, лучшего русского переводчика с древнеегипетского языка, Лившица, в серии памятников, литературных памятников, ну, с зеленой серии, да, в малой серии, с какого-то сказки и мифы древнего Египта, и, там, предания древнего Египта, перевода Лившица. Очень хороший вообще перевод, очень хороший текст, в частности, там есть и комментарии замечательные. В частности, там есть и вот это предание о горе Исей. Это поздняя довольно вещь. Написана она скорее в сказочно-фабульном духе, я бы сказал, даже в таком несколько склонность подсмеиваться над божественным, что свойственно поздним периодам религиозным. Но в ней содержатся реальные отголоски мифа. В целом ряде текстов ритуальных на это есть полные намеки. И, наконец, совсем недавно, ну, совсем давно, 10 лет назад, реконструируя тексты пирамиды Пепи I, которые все рухнули со стен и превратились почти в пыль. И вот такой замечательный человек, Жан Леклан, президент Французской академии наук и отделения древности, египтолог, старик, но он всю свою жизнь потратил на то, чтобы в полевых условиях восстановить эти упавшие тексты с пирамиды Пепи I, и сделал это. И издал два замечательных тома. То есть они просто из мельчайших кусочков, он со своими ассистентами наклеил, восстановил реальные тексты. Открылись новые тексты пирамид, до этого неизвестные. Вот, они были опубликованы в судах Французской академии несколько вот лет назад. Так вот, там обнаружилось, что и в тексте пирамид есть намек на этот сюжет. Сюжет этот для нас с вами может представлять интерес даже в смысле некоторой современности. Дело в том, что Сет склоняет Гора к гомосексуальному сожительству. Причем на все лады он склоняет, и мать Исида предупреждает, что ни в коем случае этого делать нельзя. Ни в коем случае этого делать нельзя. Вот. Но по непонятным для нас причинам все же это происходит, но Гор, предупрежденный матерью, он не позволяет, чтобы это произошло в буквальном смысле, чтобы семя Сета излилось внутрь него. И он, простите за подробность, но это все важно, он по совету матери Исиды подставляет руку и собирает туда семя Сета, и потом приносит его матери, мать в ужасе эту руку, и это семя отсекает руку сына, делает ему потом тут же новую руку, отсекает руку сына и вместе с этим семенем выбрасывает в дальнее болото. А потом начинается, да, вот после этого начинается, собственно, тяжба Гурыса. В чем тут дело? Опять же, с такой совершенно простой, я бы сказал, не испорченным сознанием, человек говорит, что это плохо, и само по себе вот это гомосексуальные отношения – это гадость, это грех. Но важно то, что семя, которое изливается в этот момент, это семя смерти. И Сет, и Гор, если бы принял бы в себя семя Сета, то он был бы поражен смертью добровольно, как был поражен в свое время недобровольно Осирис. Вот, он этого не сделал. Семя смерти не вошло в город. Потом начинается поединок. Поединок, значит, Гора и Сета – это судебный поединок. Собираются все боги, по крайней мере, так описывается это и в Мемфисском трактате, и в этом предании о тяжбе Гора и Сета поздним. Собираются все боги в палате Геба, Геб – верховный судья, и Сет и Гор вступают в поединок. Это распространенная форма судебного разбирательства. Считалось, что никогда не сможет победить тот, кто не прав, что Бог не попустит победы неправого в судебном поединке.
Отсюда, кстати говоря, вот эти рыцарские турниры. Отсюда, если вы изучали русское право и, скажем, право многих других народов, столическую правду германскую, отсюда вот это принцип поединка, в котором вы можете даже нанять наемников, наемных борцов вместо себя. Тем более, что если вы там старый или молодой, или больной, или монах, или священник, или женщина, нанимается наймит по русскому законодательству, то есть наемник. Но все равно победа будет на стороне правого. Вот какая глубокая вера была в то, что правда это не просто некая абстракция, а это высшая реальность, от Бога данная реальность. Поэтому виновный, неправый не победит в поединке. Вот это древнейшая традиция судебного поединка. Мы сейчас называем судебным поединком поединок адвоката и прокурора. Но в древности судебный поединок был поединок наймита и ответчика. Истца и ответчика, которые могут нанять наймитов. Вот. Интересно, что, ну, так сказать, кстати, я изучал довольно подробно все эти вещи в русском законодательстве Псковской и Новогородской судных грамот, ну, это еще в период независимости Пскова и Новгорода, области, где действительно гражданское чувство было наиболее высоко у русских людей. Там считалось, что значит, вот если человек обвиняется в, ну, скажем, в каком-то преступлении и объявляет судебный поединок, то обвинитель может нанять наймита. А тот, кто обвиняется, он может и должен, в общем-то, выставить так называемого послуха. То есть человека, который знает, свидетельствует о том, что обвиняемый достойный человек, и он мог совершить такого преступления. То есть он именно свидетельствует о его качественности. И вот послух сражается вместе с наймитом-обвинителем. Против наймита-обвинителя. То есть такое отношение к свидетелю. Но к свидетелю не факта, не того, что там видел из-за угла или не видел, а к свидетелю всей жизни обвиняемого. Потому что вся жизнь была на миру, вся жизнь была открыта. В древнем обществе все знали, прям близкие знали, там, соседи знали, кто есть человек на самом деле, достойный или недостойный, может или не может совершить то или иное преступление. В общем, изучая процессуальные кодексы русские, особенно периоды еще до монгольского и севера Руси, вы увидите очень интересный мир, духовный мир другой. Ну так вот, это так сказать, так, шаг в сторону. Так вот, этот судебный поединок разворачивается между Гором и Сетом. Это борьба. В результате этой борьбы происходит следующее. Простите, вот как раз перед этим поединком Сет заявляет. Перед самым поединком, уже когда собрались все боги, когда присутствует Геб, Сет заявляет, я вообще с ним сражаться не буду, ибо он не мужчина, он принял мое семя, и вообще он женщина. Вот видите, как все получается. Да? Вот. На что Гор говорит, а ты покажи мне, где твое семя. Ну и используя какие-то там магические приемы, Сет говорит, о семя мое, семя блистательное, покажи себя, где ты в этом там презираемом вот, человеком, существе. А семя ему отзывается из дальнего болота. И все боги, естественно, над ним потешаются, говорят, что ты, видишь, какими-то делами занимаешься на болоте. Вот. И, собственно говоря, вот первый такой моральный поединок абсолютно проигран. А потом начинается уже поединок настоящий, но уже как бы сердца богов начинают склоняться в пользу Гора, потому что на самом деле Сет выдвигает свои аргументы против Осириса, против власти, против его власти и так далее. Вот. И значит, в этом поединке происходит тоже одна таинственная вещь. Дело в том, что оба врага фактически воедино кончаются в ничью. Это тоже интересно. Оба врага друг друга калечат. Сет вырывает глаз у Гора. Левый глаз Гора. А Гор вырывает семенные яички Сета. Опять же, вещи это очень символичны. Ну, что касается семенных яичек, это речь идет о семени смерти. Не случайно же Сет пытался соблазнить Гора. То есть, вот это семя смерти, это семя, которое убивает, а не животворит, в отличие от семени Осириса, да? Это семя навсегда, то есть Сет выхолощен, Сет кастрирован. Вот эта сила смерти потеряла свое могущество, ее нет. Сет больше не может исторгать из себя вот это смертоносное семя. А что такое глаз Гора? Это очень, вот это очень важная вещь. Это уже связано с идеей творения. Вы помните, я вам уже несколько раз говорил, что в Египте творение происходит не словом, хотя творение словом известно, но самый древний распространенный образ, с которым связано и вообще просто слова египетского языка, это творение взглядом. Поэтому творить и смотреть одно и то же слово «ири», «ири», творить и смотреть. И глаз – это знак творения. Вот изображение глаза – это знак творения. То есть глаз – это орган творения мира, божественного мира. Отсюда глаз Гора или глаз Ра в других текстах – это, если угодно, сила, которая или орган, если можно говорить об органе Бога, да, это орган и сила, которым творится космос, творится бытие. То есть Сет почищает эту силу творения. Мир не может твориться. Если угодно, Гор и Сет взаимно обессилили друг друга. Они все замирает. И мир не может твориться, и жизнь не может утверждаться, жизнь не может жительствовать, и смерть не может разрушать. То есть мы подходим к такому вот состоянию остановки, гомеостазиса. Вот здесь уже, пожалуй, ничего общего, как мне кажется, с нашим традицией повествованием нет. Но египтяне шли немножко другими путями в символических рядах. И кроме того, не забудем то, что произошло в христианстве как исторический факт, в Египте ведь только предвосхищается и предвидится. И это мифологический факт. Поэтому мифологический факт, понятно, во многом может отличаться от исторического. Итак, вот после этого вступает в дело суд богов. И здесь опять непонятно. По крайней мере, я до сих пор не могу понять, в чем тут дело. Суд происходит в два этапа. На первом этапе это происходит как раз вот в этом в тексте Шабаки, вот в Мемфисском памятнике. На первом этапе Гор объявляет о том, что Сету отдается небо, а земля возвращается Гору. Нет, Геб объявляет. Геб, судья Геб объявляет, что вот, значит, поскольку поединок закончился в ничью, то и мир делится поровну, что называется, земля отдается Гору, то есть нижняя сторона, там говорится о нижней стороне. Нижняя сторона отдается Гору, а верхняя сторона отдается Сету, небу. И он даже говорит, ты будешь греметь в небесах, там все очень хорошо, вот это СССР. Но потом почему-то Сет будет греметь в небесах, Сет, верхняя сторона, отдается Сету. Потом почему-то происходит пересмотр тут же, пересмотр судебного решения. У нас несколько строчек потеряны, мы не знаем мотивов. Но это, видимо, какие-то очень важные мотивы. И все абсолютно отдается гору. И земля, и небо, и верхняя, и нижняя страна. И сет, и гор венчается двумя колоннами. Верхней и нижней страны. Белой и красной колоннами. Как, собственно, египетские цари. Потом происходит следующее. Потом происходит воскрешение Осириса. Опять же, чтобы нам было с вами удобнее представить себе, грубо говоря, Осирис, хотя и божество, хотя и полный жизни, это Адам, это все умершее, умирающее человечество. И что же, как же вы... Да, при этом, значит, происходит, простите, я всем забываю эти детали, значит, после того, как выносится окончательное судебное решение, и весь мир передается гору, после этого возвращаются утраченные части тела друг другом, гором и сетом. То есть сет отдает гору его око, левое око, а гор отдает, естественно, сету яички, которые помещаются на свое место. Равно как и глаз. Но с глазом сложнее. То есть, вроде бы, как же так? Сет опять может творить свои гнусные, смертоносные вещи. А все не так просто. Все возвращается, а как же иначе? Ведь как подсобный фактор разрушения необходимо, помните, мы об этом говорили на прошлой лекции, что нельзя обойтись вовсе без силы разрушения, но они должны быть подчинены силам созидания. И вот это и происходит. Сет везет на себе, ну, видимо, из преисподней, везет из мест гибели, он уже изображается в виде быка, но со всеми полагающимися, значит, бычьими частями, он везет на себе тело Осириса. То есть он опять повинуется Осирису. Он везет на себе тело Осириса, чтобы гор совершил самое главное дело, собственно говоря, что является кульминацией всей египетской религии, всей сути египетской религии. Значит, Сет, я подчеркиваю, не уничтожается, не убивается, не низвергается в преисподнюю, в огненное озеро. Ничего подобного с ним не происходит. В отличие от апокалиптического там змея, сатаны и так далее. Вот, в этом большое отличие. А он возвращается на свое место. Он же бог девятиница. И без него девятиница не полна. Поэтому он просто исправляется. Он вновь становится тем, каким надо. Он лишается власти над миром, над верхним и над нижним. Но он теперь подчиняется девятирице и становится тем, чем он был до того, как вышел из повиновения и убил Осириса. Поэтому-то к нему возвращаются его яички, и в текстах пирамид многократно говорится, повторяется там одно и то же, значит, одно и то же формула, что ты целостен, говорится об умершем царе, умершем человеке, ты целостен, как целостен теперь Сет, получивший назад свои яички, как целостен теперь Гор, получивший назад свое око. Вот идея целостности, да, снова возникает. Вот. А что же делает Гор? Гор делает следующее. Когда он получает назад свое око, а это же око жизни, это око, которым создан мир, это око Ра, которое сотворило мир, оно же око Гора. Вот. То есть это сила и энергия жизни. Вообще, представьте, что все эти яички, глаза и все, это только символы. Ребята, это только символы. Это ни в коем случае не анатомические части тела. У богов нет анатомических частей тела. Это все символы. Символы, которые позволяют простому египтянину, обычному человеку, который, ну, живет в мире простых реальностей, увидеть вот эти сущности. Точно так же, как поступает и Господь, когда дает свои притчи, они же поразительно просты по внешнему контексту. Там говорит, что там как женщина бросила, что такое Царство Небесное. Там богослов бы стал говорить. 10 книг бы написал. А он, Господь говорит, это говорит, как женщина взяла закваску и бросила в 10 мер муки, пока не вскипло все. То есть то, что каждый день видит, каждый крестьянин, как его жена делает, ставит тесто, делает хлеб. Понимаете? Или как купец ищет жемчужин. Опять же понятно, потому что всюду были эти купцы, все они там чего-то искали, все они хотели нажиться, и понятно, поступали примерно так же, но на своем ограниченном уровне. То есть Господь постоянно, или какой-нибудь пастырь добрый, и овцы, а этих пастырей и овец было тьма тьмущая на Переднем Востоке. То есть, понимаете, это и добрые были среди них. Я сам встречал таких там странных востов, замечательных пастырей, реальных овец и коз. Я видел, что такой добрый пастырь. Естественно, с маленьких звуков, но тем не менее, я видел, как он относится к своим овцам, как он там поломанную ногу козы перевязывает, и овца не орет, не дергается, не бодается, а терпит, потому что она верит тому, кто ее своему пастуху, который вот она сломала ногу, вот он и кладет лубок и знает, как класть лубок. У нас бы там какой-нибудь там этот самый, не знаю, пастух колхозного стада бы прирезал бы эту овцу и съел бы ее. А тут, значит, он ей кладет и вырезал деревяшечки, положил лубок, тряпочками связал, а при этом еще... Это было в Болгарии, на Высокогорье. При этом еще ей давал в это время, он мне сказал, ты, говорит, ее корми в это время сливами. И он дал, значит, это был сливовым саду, все-таки он не дал слив, там, паданок, естественно, целую там при лукошке. Я давал козе сливы, что я впервые сам узнал на всю жизнь. Коза ела сливу и выплевывала кости. Очень здорово. Вот. Но она действительно там вздрагивала, когда ей было физически больно, но не бодалась, не брыкалась. Она верила своему врачу. Вот что такое пастырь добрый. Я видел своими глазами. Поэтому потом, правда, он сказал, давай, говорит, мы тоже с тобой отпразднуем это. И достал из какого-то дупла бутылку своей сливянки, которую он сам делал из этих же слив. Мы с ним выпили по рюмочку с козьим сыром. Очень было все замечательно. Вот. Было это, дорогие друзья, 25 лет тому назад. Вот. И вот поэтому все эти образы, они просты. Понимаете, они просты в Евангелии, они просты в египтян. Но это, конечно, образы, это символы. Ради Бога, не считайте их какими-то, что египтяне действительно верили, что вот это все было на самом деле. Конечно, нет. Это, конечно, может, какие-то простецы там деревенские так и думали, но маломальски образованные люди, конечно, знали, что это лишь образы. Когда образ становится плотью, тогда возникает сказка. Тогда возникает сказка из богословского предания. Вот была одна такая, ну ладно, не буду отвлекаться. Вот, обо всем можно говорить много, но не буду. Итак, взяв назад, приняв назад свое око, Гол дает его, он размыкает уста умершего отца Осириса, мертвого отца Осириса, размыкает уста. И обряд размыкания уст – это один из важнейших обрядов погребальных в Египте. Есть специальное орудие. На самом деле, конечно, уста не размыкались. Никто там не насиловал плоть умершего. Но к ним прикасались. К этим орудиям прикасались, к устам, как бы размыкая их. Вот. Он размыкает уста Осириса и дает ему свое око, проглотить свое око. Тоже, надо сказать, лихой образ, примерно такой же, как тот, кто не будет есть плоти Сына Человеческого, не будет иметь части с ним. Понимаете, и многие, как вы помните, иудеи сказали, что он говорит, он говорит, безумство. Как мы можем есть его плоть? Вот примерно так же, кажется очень странным. А опять же, символический образ совершенно адекватен. То есть это то, с чем сотворен мир, то, что дало жизнь всему. Это входит в Осириса, и он воскресает. То есть вот смерть побеждена в нем, но побеждена только после поединка Гора и Сета, только после суда богов, только после того, как Гор объявлен победителем.
И Осирис после этого вновь жив. Поэтому Гон именует Гоном спасителем своего отца. Сын – спаситель своего отца. В некотором смысле можно сказать, что Христос – спаситель Адама. Да? Также точно своего отца по плоти. Вот это тот же образ. Насколько похожи вот все эти вещи. Вот. И теперь отныне и навсегда, Гон это живой, на земле пребывающий, борящийся со злом, с искушениями, если угодно, с искушениями Сета. А Осирис это тот, кто оживлен своим сыном, тот, кто получил новую жизнь через глаз Гора, через вот этот орган творения, через жертвоприношение. Жертвоприношение отныне на земле, любое жертвоприношение. Это прямо говорится в Египте. Это прямо говорится в книге мертвых. Что все, что не приносят умершему на земле в виде жертвы, а приносит массу разных вещей. И все это глаз гора. То есть это то, что оживляет умершего. Каждый живой – это гор по отношению к умершему своему отцу Осирису. И Осирис идет путем вот, божественным, путем Атума, и каждый умерший, как я вам уже говорил, отождествляется с Осирисом, ежели он в своей жизни был гором земной жизни, также заботился о своем отце, также боролся со злом и смертью, также строил свою жизнь по законам Ма, тогда, соответственно, он становится Осирисом и гором оживляется. Но ежели он не таков, он гором оживиться не может. Его судьба иная. Может быть, мне имеет смысл вам прочесть этот текст. Это вот памятник мемфисского богословия, начало памятника мемфисского богословия, где говорится о поединке из древних текстов наиболее подробно, но с большими лакунами. Я могу себе позволить это прочесть, потому что вы это нигде больше не найдете. Это вот моей женой и мной переведено. Итак, это столбцы с 3 по 19. Птах этот зовется великим именем воздвигающаяся земля. Он объединитель верхней и нижней страны. Этот объединитель, воздвигший себя владыкой верхней страны, воздвигший себя владыкой нижней страны. Зачавший сам себя, так глаголит Ату, тот, кто сотворил божественную девятерицу. Геб, владыка богов, повелел, дабы божественная девятерица собралась у него. Он судил суд между Гором и Сетом. Он прекратил их вражду. Он сделал Сета владыкой верхней страны, того места, где он был рожден, имя места Су, а Гора Геб сделал владыкой нижней страны, того места, где его отец был утоплен. Имя месту разделение двух стран, то есть как раз Мемфис, как раз вот памятник мемфисского богословия отсюда. Так стало повелевать одной областью Гор, а повелевать другой областью Сет, они примирили две страны, таково разделение двух стран. И глаголал Геб Сету: «Пойди в область, где был ты рожден, Сет, в верхнюю страну». Затем показалось неправильным Гебу, что доля Гора равна доле Сета. И дал Геб Гору наследие его, ибо он сын его, первородного сына, то есть Осириса. И глаголал Геб Гору: «Пойди в область, где отец твой был утоплен, Гор, в нижнюю страну». Слова Геба к Гору и Сету: «Я разделил вас, нижняя и верхняя страна». Слова Геба к божественной девятирице: «Утвердил я Гора, перворожденного, и встал тогда Гор над страной. Он объединитель этих стран, прославляемый в великом имени, воздвигающаяся земля к югу от своей стены, владыкой вечности, процветающей». Слова Геба к божественной девятирице: «Одному ему, Гору, наследие, две великие силами, Нехбет и Уаджив», это знаки власти над верхней и нижней страной, изображаемые, как вы помните, кобры и крушуницы, «две великие силами на главе его, он вышний, Гор, кто возвысил себя, как владыка верхней и нижней страны, кто объединил две области в земле стены, в том месте, где обе страны соединяются». Итак, дорогие друзья, речь идет, как вы видите, о соединении неба и земли, расторгнутых до этого. Вот. Кто-то, может быть, возьмется исследовать этот кусочек и увидит его глубину больше, чем пока увидел я. Слова Геба к божественной девятирице: «Этому наследнику Гору мое наследие, тростник и папирус на двойных вратах дома Птаха». Вы помните, что тростник и папирус — это эмблемы верхней и нижней страны. «Знаменуют они Гора и Сета, примиренных и соединенных, побратавшихся, дабы утихла распря». Слова Гора к божественной девятирице: «Сыну моему Гору, шакалу верхней страны, в месте, где находятся они, должны они быть объединены в доме Птаха, в весах двух стран, на которых взвешивается и верхняя, и нижняя страна. Вот эта земля». И дальше уже очень мало что осталось, какие-то там намеки, но они тоже важны на самом деле. Вот, собственно говоря, это памятник мемфисского богословия, где сохранился вот этот кусок. Кусок, где сначала Гор имеет только землю, потом имеет землю и небо. Итак, дорогие друзья, вот это сердцевина египетской религии, это ее основа. Основа заключается в том, что Гор приходит в этот мир, чтобы спасти пораженное смертью человечество, то есть своего отца Осириса. Смысл в том, что человечество — это сродники Бога. То, что делает Гор с Осирисом, значимо для человека. Потому что каждый должен стать Осирисом. Так и сказано, что Гор исцеляет Осириса, чтобы каждый стал Богом. Чтобы каждый стал Богом. Это, если угодно, ритуальная парадигма всех действий. Всех действий, которые совершает каждый человек. Посмотрим теперь еще, может быть, гимн. Вот этот гимн Победы, 39-я страница, чтобы этот гимн, значит, это текст пирамид, это 587-е речение. 587-е речение текста пирамид. Но вот в более позднем папирусе
Булак, об этом говорится так. Око его повергает мятежников, посылает копье в поглотившего Ну, заставляет врага исторгнуть поглощенное им, ликует сердце госпожи жизни, то есть Исиды, ибо повержен враг господина ее, то есть Осириса. А в древних текстах пирамид вот есть такой удивительный гимн. Слава тебе, Ату, слава тебе, Хефри, самосоздавшийся. Да будешь высок ты, ибо имя твое высота. Да придешь ты в бытие, ибо имя твое возникающее. Слава тебе, око гора, которое восставил он всецело, обеими руками своими. Он не позволит тебе подчиниться западным. Он не позволит тебе подчиниться восточным. Он не позволит тебе подчиниться южным. Он не позволит тебе подчиниться северным. Он не позволит тебе подчиниться тем, кто пребывает посреди земли. Но должен тебе подчиняться гору. Это он восстановил тебя. Это он восставил тебя. Это он исцелил тебя. Дабы могло ты совершать око. Для него все, что повелит он тебе. Везде, где шествует он. Должно ты воздвигать для него все приношения, которые в тебе. Должно ты приносить ему в любом месте все то, что желает сердце его. Воздвигнуты врата на тебе, как опора матери его. Не отверст они, ну там тоже западных, восточных, скажем так, не отверст они ни для кого, но отверст они для гора. Это он создал их, это он воздвиг их. Это он уберег их от всякого зла, которое соделал им Сет. Это он от оборотов, это уста, уста Осириса. Это он исправил тебя в имени твоем обители. Это он шествует за тобой в имени твоем город. Это он избавил тебя от всякого зла, соделанного тебе Сетом. Вот видите, такой победоносный гимн, очень древний. Смысл этого гимна в том, что гор спасает своего отца. Но здесь удивительный образ, еще один есть, который удивительно тоже, понимаете, поразительно перекликается с евангельским образом. Горы именуют в Египте телец своей матери. Очень странный образ. То есть телец своей матери — это тот, кто стал мужем своей матери. Тот, кто соединился с ней. Что тут имеется в виду? А вот как раз это имеется в виду, то, что гор древний, гор Ур, гор как сердце птаха, пройдя через цепь, вот эту всю цепь девятирицы, да, он в Осирисе, этот гор великий, соединился с Исидой и родил гора младенца, гор Пократа. То есть гор, он телец своей матери, он одновременно и дитя, и отец самого себя. Такой вот странный образ. Вот нам он очень кажется странным, да? А в то же время Владимир Николаевич Лоский, когда говорил о том, собственно, кто является мужем Девы Марии, прямо говорит, что этим мужем является Логос, Слово Божие. Потому что Бог Отец действует в мире посредством Слова. Посредством Слова, посредством Сына. Поэтому Сын одновременно и рожден от Девы, и, если угодно, и муж Девы. Это очень такое глубокое умозаключение Владимира Николаевича Лоскова. Исходя из этого как бы цикла, подчеркивается очень важная идея, что человек божественен, каждый человек божественен, каждый человек входит в бытие. Совершенным. Каждый человек в силу того, что Сет властвует над этим миром, пока не победил его гор, он подвергается искушению, и каждый человек может эти искушения победить. И в связи с этим как раз и праздновался в Египте, и был объектом поклонения в Египте, гор как телец своей матери. Гор видимый, гор осязаемый. Он именовался, в отличие от Амон, незримый, Аменус, незримый, он именовался Мином, Мином, то есть видимый, видимый, Мин. Вот гор, как телец твоей матери, он видим, ибо это каждый человек. Это каждый человек. Был особый культ гора, тельца твоей матери, ибо каждый человек, абсолютно каждый человек, так же, как и гор, вот имеет эти две природы. Изначальную природу гора Вышнего, и отсюда постоянные в текстах пирамид слова о том, что каждый умерший был рожден когда-то в Нуне, до того, как вообще был создан мир, так же, как гор Ур. А с другой стороны, имеет природу вот этого падшего мира. И поэтому поэтому каждый человек — это образ и подобие божественного. Образ и подобие божественного. Своего божественного изначального замысла. Но человек может этот образ и подобие исказить. Опять же, исказить своевольно. И, собственно говоря, вся судьба человека – это борьба за свой образ Божий. В Египте не случайно человека называли живой статуей Бога, живой иконой Бога. Сен-Анх, то есть живая статуя, Сен-Анх-Нечен, живая статуя Бога. Он был тем, кто мог проиграть в поединке. И что это значило для человека? Как человеческая судьба и жизнь складывалась в связи с этим пониманием ассирического мифа? Об этом мы с вами будем говорить на следующий раз. Благодарю вас, дорогие друзья.